Понедельник, 28 октября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей «Живого гвоздя». На своем месте программа «Особое мнение» с политиком и журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что сегодня мы продолжаем наш марафон в поддержку канала, и если у вас есть возможность, помимо лайков и, скажем так, того, что вы можете поделиться этой трансляцией с друзьями, вы также можете поддержать нас и рублем. Мы продолжаем спор на работу канала, и только средства, собранные от наших подписчиков и зрителей, помогают нам функционировать, за что вам большое спасибо. И хотелось бы начать с темы, которая на прошлой неделе много вызвала дискуссий и была в центре внимания разных медиа, в том числе и федеральных. Это трагедия в Коркино, в Челябинской области. Напомню, что там была убита таксистка, и бездействие властей привели к погромам против цыган общины. В ситуацию пришлось вмешаться ОМОНу и губернатору Текслеру. И как вам кажется, Максим, какие системные проблемы в обществе демонстрирует этот сюжет?
Неадекватность властей, в первую очередь, поскольку почему-то губернатор обсуждал цыган. Как будто это цыгане, сговорившись, приняли решение убить эту таксистку. Как будто нету убийцы, который нападает на таксиста или на таксистку с ножом в каждом народе. И виновными, судя по выступлению губернатора Текслера, ну, по крайней мере, той части, которую вот я читал, как бы являются не те, кто устроил погромы в цыганском районе, а сами цыгане. Как будто, еще раз говорю, цыгане коллективно отвечают за какое-то криминальное преступление. Потому что вряд ли на сходе цыганского народа, еще раз говорю, было принято решение это преступление совершить, если такие сходы, конечно, существуют. Поэтому вот это, конечно, поражает в первую очередь. Ну а то, что есть, к сожалению, в этом мире зло, насилие, нападают кто с топором на старушку-проценщицу и беременную сестру Елизавету, герой Достоевского Родион Романович Раскольников, русский дворянин мелкопоместный, обнищавший. Кто там, наверное, еще каким-то народам принадлежит? А вот как бы предложение после погромов цыган социализировать, которые поступили, как мы понимаем, от губернатора Челябинской области, они удивительны просто.
Но все равно местные жители довольно часто жаловались на представителей общины, не конкретно на народ, а именно...
Слушайте, ну
общины,
довольно часто жаловались... Довольно часто жаловались, и погромы – это все-таки не одно и то же.
Это так.
Довольно часто жаловались на что? На совершение преступления? Тогда вопрос. У нас кто расследует совершение преступления? Следственные органы, органы внутренних дел. Правда там, да? Если какие-то преступления серьезные, там, какого-то характера политического, террористического, то Федеральная служба безопасности. Чего жаловаться-то? Пишите заявление, и уголовное дело либо заводится, либо не заводится после... значит, до следственной проверки. Поэтому вопрос. Цыгане тут при чем? Может быть, если люди... Может, если люди писали заявления, а не заводили дела уголовные, да, по их заявлениям, по каким-то причинам, то, наверное, прокуратура должна выяснять, что это за такие причины, по которым, несмотря на заявление о совершении преступления, не заводились дела, когда тут с полпинка там два поста в Телеграме, два лайка в интернете, и уже бежит толпа к женщинам домой их арестовывать, понимаете, рано утром, немолодым. А тут, как говорится, пишут, сигнализируют о преступной криминогенной ситуации, сигнализируют о преступлениях, а уголовные дела не заводятся. Поэтому понятно, что именно эта политика, неадекватная позиция губернатора, который какую-то чушь просто несет несусветную, незаведение уголовных дел сотрудниками силовых структур, если были, конечно, заявления о совершении преступления, конечно, привели к тому, что страсти выходят из-под контроля.
А вы можете объяснить?
Но виноваты все равно, естественно, цыгане, потому что цыгане – это что, электоральная группа? Цыгане как бы не электоральная группа. Но цыган всегда взял, пальцем показал, а вот цыгане. И все как бы понимающе кивают головами. Хотя с живыми цыганами очень редко люди сталкивались, понимаете, и вообще ничего не знают про цыган. А ведь Надежда Георгиевна Деметер, профессор Московского университета, член Совета при президенте, поднимала перед лицом президента Путина неоднократно проблему о стигматизации цыган как народа в целом, да? И Путин высказывался по этому вопросу крайне негативно, насколько я помню.
Вот, делая шаг назад, вы можете объяснить, почему обратная связь общества с властью так плохо работает? Почему всегда все происходит по принципу «когда убьют, тогда и приходите»?
Потому что нет никакой связи общества с властью. Власть живет в своих реалиях. Власть, когда достигают этих вот уровней разных олимпов политических, там, районного, областного или федерального масштаба, то ощущает себя башками такими, олимпийцами районного, областного или федерального масштаба. И, как говорится, попав в эту иной мир божественности управленческого аппарата, к народу относится как к социологической давности, к населению, которое воспринимается зачастую, за редким исключением, есть адекватные, наверное, руководители, как правило, те, кто происходит из этих регионов и вышли сами из народа, да, проделали какой-то путь снизу. А так в основном воспринимают через призму докладов, там, заказанных каким-то социологическим агентством, пиар-агентством и так далее. Власть абсолютно живет в своей реальности, правящие элиты. Ну, власть — это не правящие элиты, это управленческий менеджмент реально правящих элит, реально властных элит. А народ живет в своей реальности, и эти реальности не пересекаются. Государство, на самом деле, не исполняет свои функции по отношению к народу. То есть государство народ стращает, государство народ репрессирует, государство народ запугивает, государство народ воспитывает, государство народ указывает, как народ должен даже теперь детей рожать, понимаете, там много или мало. Но когда речь заходит о реальных социальных проблемах, то государства просто нету. Оно прибегает потом с выпученными глазами и начинает искать виноватых. Но виноваты что-то оказываются всегда не силовики, которые упустили из-под контроля ситуацию по разным причинам. Я не знаю, не исключаю, что и по коррупционным, например, понимаете. Какие-то криминогенные элементы в любой среде могут быть. Могут быть в русской, могут быть в цыганской, могут быть в еврейской, могут быть в палестинской, наверное, понимаете? Там. В любой среде есть свой криминал, да? И вот у нас есть версия, что этот криминал каким-то образом связан с силовыми структурами. В свое время в Екатеринбурге, примерно в тех же местах, такая книга была опубликована о наркомафии. И там в основном были, честно говоря, люди в погонах, как покровители наркомафии. И ясно, что никакие группировки, там ни этнические, ни коренного населения, как хотя цыгане – это коренное население уже давно, столетия в России коренное население, если не больше, не могут существовать без покровительства оборотней в погонах, скажем так, вот, понимаете? Но виноваты не оборотни в погонах, виноваты не начальники, в том числе управление внутренней политики данного региона, да, которые должны были мониторить ситуацию. А виноваты цыгане. Цыган надо социализировать, как говорит Текслер. Ну, давай социализируй. Тысячелетия этим занимались короли и разного рода князья, епископы в Европе, да? Где эти князья, где эти епископы? Тысячелетия этим занимались все, кому не лень. Советская власть этим занималась. Кстати, дальше всего продвинулась в этом, поскольку цыган не столько там запугивала, а строила цыганам школы. Цыганские матери многодетные получали льготы матерей, героинь там, и цыганка, родившая 8 детей, имела невероятные льготы, им подавали дома, там, квартиры освобождали от налогов и так далее, и так далее, и так далее. А теперь мы посмотрим, как вот этот вот, как вот эта вот вся эта конструкция будет цыган социализировать.
Но вы упомянули все равно важную проблему.
Послушаем, будут социализировать, наверное, под прекрасный дуэт Юла Бринера и Алеши Дмитриевича. Такой был великий актер американский русского происхождения Юл Бринер. И великий русский цыган Алеша Дмитриевич, который когда-то в Париже и потом в Нью-Йорке гастролировали, выступали Юл Бринер таким басом там. Соколовского гитара до сих пор в ушах звенит. А Алеша ему вторил таким дисконтом, таким, знаете, таким цыганским таборным. А-ля-ля-ля-ля-ля. Вот эту музыку мы включим и будем наблюдать, как будут они цыган социализировать. Ну-ну.
Вот вы давайте упомянули стигматизацию. цыган. И вот у меня есть пример. У меня есть несколько хороших знакомых, которые относятся, принадлежат народу рома. И они сами говорят, что община во многом их ограничивает, потому что община, она пытается навязать какие-то свои традиции, следовать, самое главное, строго им следовать, и опять же ограничивает тебя в выборе твоего будущего. Они предлагают заниматься тем промыслом, который исторически так сложилось, занимается их община. И, может, все-таки нужны какие-то интеграционные мероприятия? Или вы сами уже, правда, упомянули?
Конечно, нужны. Цыгане – это очень сложный социум. Вот вы позовите Надежду Георгиевну Деметр, дай бог здоровья, не знаю как. У нее, во-первых, есть прекрасная книга «История цыган», под ее редакцией выпущена. Я советую, прежде чем говорить о цыганах, эту книгу прочитать. Я ее просто прочитал от корки до корки с карандашом в руках. Цыгане – это каста индийская, каста торгов, каста артистов, каста музыкантов, которые когда-то шла, кто говорит, за монголами, кто говорит, в более ранние времена, и пришла через Византию в Европу, и вот в европейское пространство, как бы двигаясь там, кто говорит, за сельджуками, там, и так далее. Но они сохранили вот эти свои древние аспекты бытия, вплоть до того, что недавно вот было видео, какая-то цыганка где-то пришла и стала проклинать каких-то своих врагов, там, запугивая Шивой. Шивой, понимаете? Она держала икону Шивы, фактически, там, и говорила его, призывала его имя. А это, конечно, для обывателя действует крайне пугающе. Такая самодостаточность цыган, их прохождение сквозь время. Цыгане совершенно разные, как и русские. Есть цыгане, вот я когда был во Владимирской области депутатом, там очень есть старые цыгане во Владимирской области, проживающие там давно. Ко мне пришли люди такие респектабельные, современные, говорят, мы цыгане, а вот наши тут предки работали, мы поставляли там, значит, лошадей ко двору еще до революции, там, да, значит, вот поставляли певцов тому же самому Соколовскому, там и так далее. Мы очень тут как бы живем уже всю жизнь во Владимирской области. Они жаловались на то, что они вот занимались мусоропереработкой, там, сбором мусора, а пришли крупные корпорации, их просто пинком выкинули как бы с этого рынка и сказали, вы тут никто, звать там никак. Говорит, нам что тоже делать? У нас вот лишили бизнеса просто, и все. Но речь не об этом. Мы с ними говорили о жизни цыган. Очень интересные люди, глубокие. Они говорят, да, есть такая проблема. Есть вот особенно табранные цыгане, которые заехали не так давно. Они, допустим, когда девочка достигает там 12 лет, ее не пускают просто в школу. То есть когда она достигает возраста, ну, скажем так, беременности, да, когда она может забеременеть, когда у нее там кровь начинает идти, да. Говорят, вот с этого момента не пускают в школы. И поэтому к нам обращаются из Минобразования, а вы не можете помочь, чтобы дети ходили в школу. Например, советская власть эти вопросы решала, ну, где-то жестко, где-то мягче, но в целом решала. Она
почему заставляла... нынешняя боится? Потому что, кроме слова «боится», я ничего не подберу.
А просто им наплевать, я думаю, и все. Для них это... Для них существует только та проблема, за которую им шею намылят. За цыган кто шею намылит? Да никто. Понимаете? Вот и все. Как бы народ, он же не существует. Народ – это живая нефть, а живая нефть, она для того... и нефть, чтобы ее перерабатывать в деньги. Поэтому они к народу относятся, вот эта конструкция, как к тому, что можно переобразовать в деньги. Вот согнать в города там 25-миллионные, 35-миллионные. Раз там 35 миллионов экзистенциальных одиночеств живут в городах, там вот вам 35 миллионов аккаунтов какого-нибудь Яндекса там или ВКонтакте, допустим. Живая нефть, живая, монетизируются людишки. Можно вспомнить русскую классику. Так Чичиков обращался с мертвыми, там, с податными вот этими списками, да? Значит, ревизскими сказками, как это называлось. Как там люди живут? Хорошо живут, плохо живут? Сейчас вот уже настолько как бы они забронзовели в этой своей руководящих олимпах и олимпиках, которые мы описали в начале, что хотят сейчас еще и муниципальное образование там перевести как бы им управление на более высокий уровень. Но чтобы совсем людишки внизу, как говорится, не воображали, что они там к чему-то имеют отношение. К земле ли, на которой живут, к воде ли, которую пьют, к воздуху ли, которым дышат, там, к лесам ли, по которым гуляют. Да, теперь за сбор грибов надо тоже штрафы могут быть. Да. Это все как бы принадлежит тем, кто является собственником земли, воды, воздуха. Чисто формально у нас на некоторые вещи нельзя иметь частную собственность. А неформально все давно уже поделено, я думаю. Поэтому, естественно, кто будет заниматься этими группами? Реагирует только постфактум, когда вот какая-нибудь компания проходит там с трудовыми мигрантами и начинается беготня. ОМОН, туда-сюда, пятое-десятое. И вот таксист недавно ехал, рассказал в такси такую историю. Таджик очень образованный, говорит, я закончил политехнический, у меня высшее образование, ну, там меня узнал, да? Mm-hmm. Такая история, говорит, там его брат двоюродный ехал в метро, какая-то достаточно громкая ситуация. Какая-то девушка стала оскорблять его, говорит, вы тут черномазы, понаехали, значит, чернозады и там и так далее. Он стал ей говорить, вы извините, пожалуйста, вы не могли бы от меня отстать? Я, во-первых, с женщинами не ругаюсь, мне не позволяет моя культура ругаться с женщинами. А во-вторых, ну, чего вы меня оскорбляете? Она продолжала, там, она была нетрезвая, по-видимому. Тогда он сказал, ну, что вы ведете себя как дура? Вот у вас есть мужчина, пусть он скажет. Мужчина встал, они подрались, этот таджик отправил его в нокаут. И, честно, стал ждать прихода милиции. Он не стал убегать. Ждал 3 часа, а милиция убежала. Потом, значит, ночью к нему ОМОН приехал, потому что его там опознали, это все было взято под контроль. ОМОНовцы ему честно сказали, мы знаем, что ты хороший парень, что ты честно ждал милицию, что милиция не приехала, мы знаем, что не ты начинал. Но пойми, нам дали приказ, что вы все равно виноваты. Его не били, ему даже наручники не одели, на самом деле, при задержании, потому что они понимают, что они имеют дело с порядочным человеком. Поэтому вот так вот все это происходит в режиме виртуальной компанейщины. Социального, реального пространства нету. Просто страна настолько большая, что никакие вот эти нейронные социальные связи там, людей между собой, они тут не успевают окрепнуть. А там, где успевают, вот сейчас решили Клишес и Крашенинников нанести удар по этим, значит, рудиментарным начатком местного самоуправления. Это тоже имеет отношение к цыганам, потому что цыгане – это вот местное самоуправление, например. Или, допустим, другой пример, как у нас относится. Значит, это все. У нас все как бы выполняется. Вот есть такое село большое, татарское, Средняя Юлизань в Пензенской области, очень богатое, преуспевающее, 25 тысяч. Они давно хотят стать городом. Им не позволяют стать городом. Почему? Я спрашиваю, почему вам не позволяют стать городом? Они подчиняются микроскопическому городу Городище, который меньше, чем это село, там несколько раз. Потому что не могут татары, по мнению некоторых начальников, иметь собственный город, который фактически они организовали, создали, построили. Хотя это очень старое, древнее село, оттуда происходят целые поколения имамов, там оно очень успешное, московское мясо во многом оттуда происходит там, и так далее. Как пример просто привожу. Какие подходы существуют при определении приоритета внутренней политики?
Вот говоря о подходах и межкультурном взаимодействии...
Спектакль должен продолжаться. Спектакль, а не реальная жизнь. Реальную жизнь могут организовать только люди, но людям не дают жить реальной жизнью. Люди вон жалуются на преступления, там, очевидно, обращались, там торгуют наркотиками или еще чего-то. Не реагировали силовики, довели до погрома. Но цыгане все равно виноваты.
Вы упомянули сегодня...
Цыгане, это же такая виртуальная реальность, такая виртуальная сущность цыгане, понимаете, абстрактная. В сознании каждого сразу такой маркер. А, цыгане. Ну, понятно, там с медведями идут такие, понимаете ли, торгуют героином. Или там, как еще думают, там цыганки просят, ой, дай Варя погадает, ай, не дай копеечку, а то смотри, у тебя, как говорится, глаз у меня такой, что у тебя удачи не будет. Все от страха сразу цепенеют, понимаете, на эти разводы.
Слово о копеечках. Нам уже 3000 рублей пожертвовали за время этого эфира, но вы упомянули Владимирскую область.
Вам, сегодня. Вам, не нам. Я сам по себе.
Хорошо.
Я ни копейки не
нам
получаю.
Живому гвоздю. Да, все, я подчеркну.
За копейки. Но желаю вам удачи, потому что вы одно из немногих свободных СМИ.
Вы упомянули Владимирскую область, и сегодня она появилась в заголовках СМИ из-за того, что местное Министерство образования и молодежной политики запретило носить в образовательных организациях религиозную одежду, куда попадают, как и в том числе, не знаю, платки, которые носят в христианских православных церквях, так и наша любимая уже тема, о которой много говорили, хиджабы и никабы. Неужели в Владимирской области это вызывает какую-то серьезную проблему и социальное напряжение, что они вот борются с элементами религиозной одежды?
Мусульман, по статистике, из 1 300 000 жителей Владимирской области примерно 60 тысяч. Из этих 60 тысяч практикующие, я думаю, исчисляются сотнями. Те, кто могут там входить в хиджабах, а никабов там отродясь не видали, честно скажу. Но само по себе попытка как бы руководства Владимирской области, руководства образования убрать из школы конфликтные сюжеты, а это конфликтный сюжет, оно, на мой взгляд, правильное, поскольку задача учебного процесса учителей – это не выяснять, кто прав, кто виноват, да, и что носить, а что не носить, а учить детей, собственно говоря. И они просто некорректно сформулировали вот это все. Я вообще считаю, что надо вернуться к школьной форме, и никакая символика, включая не только религиозную, но и политическую, и связанную с так называемыми фанатскими группировками, там ЦСКА, Спартак, Динамо, не должно быть в школе на школьной одежде.
Другое дело, что... Не только школа Динамо, например, где это понятно было бы логично.
Только на специальных занятиях. Я выступаю за школьную форму, понятную, нормальную школьную форму, понимаете ли, которая вот... Другое дело, что родители, мы же не при социализме живем, и не все могут купить себе, допустим, школьную форму. Ну, пусть государство решает этот вопрос.
А еще школа...
Но запрещать надо, я считаю, в школе просто жестко. Не только разного рода конфронтационные, религиозные моменты, но и... Ну, вообще то, что мешает детям учиться. Причем от региона к региону совершенно разные. Я вот считаю, что во Владимирской области вообще эта тема не актуальна. И поэтому правительство Владимирской области в данном случае просто втянулось в какую-то политическую игру совершенно непонятную. Потому что возникает бесконечное количество вопросов. Значит, атрибуты религиозные, демонстрирующие религиозную принадлежность, атрибуты одежды, да? Это значит, если вот спрашивают, допустим, девушку, ты носишь хиджаб, то есть хиджаб – это религиозное, да, понятие, а она скажет, нет, я ношу просто платок. А просто платок – это не религиозное понятие. А почему ты носишь просто платок? Ну, потому что мне просто нравится носить платок. Кто-то вот носит, там, понимаете, серьги в ушах, да, кто-то носит кольца в носу, кто-то там, не знаю, красится под аниме, да, такие, вот есть такое среди подростков такое движение, под мультяшных таких героев, особенно девочки, а кто-то вот платок носит. Поэтому если просто получается, что это война вообще с призраками, потому что достаточно, допустим, мусульманке сказать, что я ношу не хиджаб, а платок, и спросить, почему ты его носишь, сказать не потому, что я мусульманка, а потому, что мне так хочется, она уже под этот закон, получается, не подпадает. Поэтому, мне кажется, надо как-то лучше формулировать такие вещи. Если было сформулировано так, что мы считаем, что в школе не должно быть каких-то вещей, которые отвлекают детей от учебного процесса, да? Включая атрибуты религиозной там, одежды, которые нарочито демонстрируют, провоцируют, допустим, класс, да, там, или учителей, включая там какие-нибудь эпатажные политические любого содержания надписи на майках, да, на разных языках, тем более языках недружественных государств, как теперь говорится. Ну и так далее, и внешний вид школьников, и школьниц. Но они пошли по пути политических игрищ. Поэтому я думаю, что это будет иметь последствия.
Ну что ж, будем наблюдать.
Естественно, никто православные кресты запрещать не будет во Владимирской области. Но нельзя же в этом указе было только хиджабы и никабы запретить. Тогда это сегрегация получается.
Ну, Соломонова решение нашли, судя по всему.
Да это не Соломонова никакого решения. Соломонова решение – это то, что я предлагаю. Соломонова решение – это в целом... Прописать просто надо было более подробно то, что мешает учебному процессу. И это запретить, если это мешает учебному процессу. А так это получается игра в понятия. Еще говорю, платок – нет, хиджаб. Хиджаб – нет, платок. Вот и они будут путаться, что они запретили, платок или хиджаб. А с какой стати платок можно запрещать?
В итоге потом просто одежду запретят, скажут, традиционные ценности – это ходить.
Ну, конечно, они пошли по пути абсурдизации ситуации. И где их будут использовать, ими будут манипулировать. Никакой пользы от этого ни православию, ни русскому народу нет, безусловно. Только втянули в какие-то непонятные разговоры и разборки. Можно было бы проконсультироваться с родителями, пригласить к себе представителей конфессии, например, там, митрополит Евлогий, по-моему, да, во Владимирской области, я не помню, какой сейчас митрополит. Там муфти есть, там молодой татарин, я помню, в Владимире, там, раввина позвать, там, еще кого-то. Общественная палата есть достаточно такая эффективная, дискуссионная, я вот помню эти заседания. Обсудить этот вопрос? Нет, решили пойти вот по пути такого Салтыкова-Щедрина, понимаете? Вот органчик внутри чиновника пропел какую-то мелодию, чиновник эту мелодию, как ему послышалось, так и записал. В итоге проблем получилось больше, чем их могло бы быть.
Что ж, будем следить за этим экспериментом.
Но я стою на стороне учителей и учебного процесса. Я еще раз говорю, все, что является отвлекающим от учебного процесса, все, что вносит разногласия, раздоры между детьми, из школы должно быть убрано. Не только религиозное, но и политическое тоже.
Это особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Пожалуйста, поддержите эту трансляцию лайками, поделитесь ею с друзьями и подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гость», «Дилетант», YouTube-канал Максима Шевченко и его телеграм-канал «Макс атакует». И не забывайте, что мы продолжаем...
Здесь важно дополнить, что вносит разногласия, каждый регион должен считать по-своему,
обсуждать. Поэтому мы и федерация, да.
Да, у нас разные регионы с разными традициями. Есть регионы буддийские с преобладанием буддийского населения, преобладанием исламского населения. Есть вот тут центр Москвы с преобладанием еврейского населения, иудейского, понимаете, израильского. У нас тут несколько еврейских школ вот в центре Москвы на месте общеобразовательных советских школ образовалось, религиозных практически, полного профиля. Ни одной православной, ни одной исламской, но вот иудейских тут внутри Садового кольца в районе Чистых прудов аж несколько. А есть разные другие регионы там. Вот Владимирская область – это православный регион по преимуществу. Там как бы в каждом регионе какие-то свои есть подходы, свои понятия, свои правила, свои понимания. Поэтому я думаю, что вообще этот вопрос надо обсуждать на каком-то всероссийском учительском совещании, если уж он прям такой острый, как некоторым
кажется. У нас есть комитеты по образованию в Госдуме, там в Совете Федерации наверняка что-нибудь подобное есть, комитет или комиссия. У нас же много разных структур.
Совет Федерации уже эти законы провалил, потому что они не работают на федеральном уровне. Они носят именно региональную специфику. Поэтому сама по себе попытка интересная в Владимирской области, но крайне неуклюже эта попытка реализована.
Я еще раз должен напомнить про разные формы поддержки. Мы продолжаем марафон. Вы можете пожертвовать нам, QR-код есть на экране. И не забывайте заходить в наш магазин diletant.shop, где мы предлагаем следующий набор. Это книга про Никиту Хрущева «Вождь вне системы», которая написана его внучкой Ниной Хрущевой. И номер журнала «Дилетант» про смещение Хрущева с поста первого секретаря 14 октября 1964 года. Я знаю, что Максим не любит как вождя, как главу государства Никиту Хрущева, но все равно хотел бы напомнить об этом замечательном наборе, который у нас есть в магазине diletant.shop. Я хотел перейти к теме БРИКС, но аудитория требует у вас узнать мнение про то, что мы наблюдали в Грузии. Мне кажется, да, это действительно важная тема, о которой стоит поговорить. Я напомню, что на данный момент, согласно результатам, которые мы имеем на 28 октября, выборы в Грузии состоялись, и после обработки 100% бюллетеней, грузинская мечта, партия власти получает 53%, практически 54% голосов. Далее идут оппозиционная коалиция, это 4 партии, коалиция за перемены 11%, единство национальное движение, это, я напомню, это одна из партий, которая в том числе представляет Михаила Саакашвили, там 10% с копейками, сильная Грузия 8%, практически 9%, и за Грузию 7% и 7,7%. Да, вот такие результаты, и уже президент Грузии объявил, что не будет их признавать. 3 партии заявили о том, что не будут участвовать в деятельности парламента и сдадут мандаты. Одна еще партия пока держит паузу, говорит, что надо разобраться в ситуации. Но можем ли мы говорить, что в Грузии ожидается какой-то большой политический кризис? Или, в принципе, все ожидаемо, и это пока только эмоция?
Но он уже, кризис уже наступил, на мой взгляд. Если Если выборы раскалывают страну, и в стране де-факто формируются двоевластие, два политических центра, напомню, что уроженка Франции, француженка грузинского происхождения, есть французы арабского происхождения, а это вот француженка грузинского происхождения, и те французы все равно. Она призвала формировать правительство оппозиционных партий, которые проиграли выборы. То есть два правительства. Грузинская мечта будет формировать правительство победителя, да? И, значит, проигравшие должны тоже формировать правительство. Это схема Майдана 2004 года, отработанная абсолютно схема. И это, конечно, движение к гражданской войне в Грузии.
Не кажется ли вам, что мы можем говорить о том, что кризис такого не случился, потому что люди не вышли на площади? Если брать же за пример тот же Майдан, что первый, что второй, люди буквально сразу вышли в первые дни, а пока в Тбилиси наблюдается довольно
спокойная
обстановка.
Я думаю, что все только начинается. А сейчас главное – это политические вот эти вот движения. 46% поддержало оппозицию, это очень много, это почти 50 на 50 получается. И я считаю, что это не неудача грузинской мечты. Да, формально она победила, но политически вряд ли грузинская мечта и Бедзин Иванишвили именно на это рассчитывал. Потому что такая конфигурация, причем это, скажем так, вторая неудача. Первая неудача – это с импичментом Саломе Зурабишвили, который грузинская мечта так и не смогла реализовать. И позволила, наоборот, этот неудачный импичмент сделал из Зурабишвили из фактически пустой фигуры политического лидера. Фактически ее сами и вылепили. А второе – это то, как, очевидно, проведена была кампания. Если бы хотя бы 60% было там, или больше 60%, а 54% – это очень серьезная опасность. Раскола страны, причем большинство оппозиции в Тбилиси, в столице, где принимаются политические решения. Поэтому мне очень страшно за мою любимую Грузию. Но это все предсказывали. Леван Первели это все предсказывал, как будто вот он это видел все. Вот именно, что так все и будет.
Вот согласно данным, помимо Тбилиси, оппозицию поддержали практически во всех округах. Она победила в Руставе, в Кутаиси, в Батуми или Цалинджихе. И это сообщает нам News Georgia.
Что это за данные такие? Где она победила? Кто это? Что вы несете?
То есть за оппозицией данные остались большие города, если верить порталу News Georgia. И, конечно,
не
же,
надо те, верить полтору News Georgia, потому что я не знаю, это что за портал такой. Тогда откуда 54% взялись? Вас что, вы хотите сказать, что в деревне больше живут, чем в городах, что ли, в Грузии?
Ну, сами понимаете, что я есть думаю, фактическое место проживания, есть как юридическое. Может, в
ссылаться
деревню
надо
на
только
выборы поехали?
Ссылаться надо только на официальные источники в данном случае. И 54 на 46 – это официальные источники. И, в общем, это очень серьезная проблема, очень серьезная. С одной стороны, грузинская мечта понимает, что власть отдавать для них это смерти подобно. И с другой стороны, не отдавать власть, это значит идти в конфронтацию. Идти в конфронтацию не только с значительной частью грузинского населения и избирателей, но и с Западом, который стоит за этой спиной. Играть фактически сейчас все происходит по сценарию Запада. Запад разделился на США и Британию, которые хотят хаоса на Кавказе и в Грузии. Гражданская война в Грузии устроит США и устроит Великобританию. Отлично. И Францию, которая не хочет гражданской войны, которая хочет давить авторитетом Европейского Союза. Фактически Франция представляет структуру ЕС в данной ситуации. И везде это все нестабильно. В Америке непонятно, кто будет у власти. Демократы хотят это все сейчас додавить, пока, как говорится, Трамп не пришел, чтобы хаос возник, хаос нужен демократам. Трамп может прийти и совсем по-другому себя повести. Трамп может сказать, например, а я признаю выборы в Грузии, да, потому что и вот Виктор Орбан, я не знаю, прилетел сегодня в Тбилиси?
Сегодня он запланирован был, его визит.
Ну, а это фактически друг Трампа, его считаете спецпредставителем в Европе, понимаете? То есть главный трампист Европы прилетел в Тбилиси, и очевидно, что он прилетел, несмотря на то, что он последние там дни возглавляет что-то там в Европейском Союзе, да, ну, Европу, mm-hmm. Совет Европы, что ли.
Да, сейчас председательствует Венгрия, соответственно,
да. Как юридика. Буквально последние дни он, то есть он прилетел фактически туда, как одновременно трампист. Итак, значит, в США непонятно, кто будет у власти, в Европе кризис, непонятно, какой будет Европейский Союз спустя там пару лет, допустим. Сейчас там либералы правят, но не факт совершенно, что либералы будут определять курс Европейского Союза там через пару лет. Может, это будет не либералы, может, это будет альтернатива для Германии, Свободная партия Австрии, Виктор Орбан, Народная партия Испании, Мелони и Марин Ле Пен. Никто не знает, как что будет, понимаете. Британия, которая хоть и находится в таком перманентном кризисе, на самом деле является наиболее целостным политическим субъектом из всей этой тройки Большого Запада. Англичане не скрывают, что им нужен хаос, им нужна война. Война, которая как бы им позволяет со стороны и сверху смотреть на происходящее от Польши до Грузии, до Карабаха, до Азербайджана. Поэтому здесь Грузия находится в тяжелейшей ситуации. У России нет политических институтов и инструментов влияния на Грузию. Главный российский...
Не, ну почему? В Тбилиси много ведь товаров из России продается. У нас только растет экономический объем.
Никит, вы слышите, что я говорю? Вы слышите и не слушаете. Я говорю, нет политических инструментов. Политических, да. Товары – это не политические инструменты.
Но у нас
Политические инструменты дважды, которыми Россия пользовалась при влиянии на грузинскую политику, это танки и армия. Вот 92-й год в Абхазии не нашлось другого способа, кроме как развязать, как бы, значит, там, как говорится, танки. И 2008 год танки, понимаете? Вот политический инструмент, который в запасе есть у России. Грузия это прекрасно понимает. Дальше, что еще мы должны обсудить про Грузию? Турция. Турки, если начнется хаос, турки заберут Аджарию, например. Турки с интересом смотрят на возможную хаотизацию Грузии. Тоже, понимаете?
А Иран?
Иран нет, без интереса, потому что если Грузия станет западной, то она тогда станет плацдармом удара по Ирану, это даже войны против Ирана, даже вопросов тут нету в этом смысле. И поэтому трампизм, кстати, может быть, заинтересован, может сделать такие предложения грузинской власти, как бы в обмен на статус-кво, чтобы Грузия как бы присягнула вот этому вот всему. Это крайне сложная, короче, сейчас конфигурация, крайне нестабильная, никаких фиксированных союзов и интересов нету, все не определено, США не определено, Европейский Союз не определен, внутри Грузии не определено. В России, как говорится, находится тоже в ситуации, когда Россия крайне нервно может реагировать на что-то, понимаете? Крайне, как говорится, а вот так, ну тогда вот поехали. Вот так вот это, понимаете, может быть. Поэтому ситуация очень тяжелая. Я лично верю и хочу пожелать грузинам, несмотря на все политические страсти, найти общее взаимопонимание между собой. Я думаю, язык ультиматумов никогда ни к чему хорошему не приводил. А то потом уже сейчас мне грузину вот рассказывают, да, Звияд был хороший человек. Говорят, ах, как мы ошибались, что свергали в 92-м году. Да, он был интеллигентом, он не понимал закона улицы, он не понимал многих вещей политики, но он был хорошим человеком, говорят грузины, зря мы его тогда свергали. А именно с этого, с январских событий 92-го года начались все трагедии и все беды Грузии, напомню. После этого Шеварнадзе вел войска в Абхазию, чтобы как минимизировать влияние Гамсахурдия среди менгрелов Абхазии, да, и вот этого, значит, Менгрелии, и много чего там еще, в общем, было, понеслось. Поэтому, господи, сделай так, чтобы помоги найти Грузии согласие. Ну, это, конечно, очень непросто. Потому что Запад просто вот тупо сидит и такими стеклянными глазами говорит, примите наши ЛГБТ-законы, примите наши законы, значит, гендерного равенства, примите, значит, чтобы мы могли финансировать кого хотим, как хотим, создавать тут под себя любую управленческую, как бы, любые управленческие социальные группы прозападно вот, ориентированные, наполнять агентуры, это все. Вообще, встаньте на колени, поклонитесь нам. У Запада вообще нет другой позиции. Проблема, что еще вовне ни у кого нет грузинской политики. Западная политика, Грузия должна принадлежать Западу, быть его колонией, быть его как бы туда.
Для чего? Зачем Западу Грузия? Для чего? Чтобы на Россию...
Потому что Грузия – это ключевая страна Южного Кавказа, ключевая страна. Грузия – это не просто горлышко вот этой бутылки всех богатств Евразии. Без Грузии ничего не может попасть. Это кратчайший путь из Азии через Каспий в Европу на рынке Средиземного моря. Это вот маленькая Грузия. Китайцы строят порт Анаклия, чуть севернее Поти, по-моему, в районе Поти, да? Крупнейший порт. Европейцам это зачем? Они не хотят, они сами хотят все это банковать, решать все эти вопросы и там рулить на Южном Кавказе. Идет борьба за вот эти, за эти вещи, за выходы к богатствам, к ресурсным богатствам и так далее. Если Грузия не будет под контролем Европы, если Грузия, но она не будет и под контролем России, на мой взгляд, потому что Россия просто не может управлять Грузией, она просто не понимает Грузию и не способна это делать. Значит, Грузия не будет под контролем Турции. Значит, Грузия будет как самостоятельная некая такая страна. Ну, хочется сравнить ее со Швейцарией, но Грузия находится в более тяжелой ситуации, чем Швейцария, да? Хотя Швейцария – это тоже коридор, значит, из юга, из Италии там в Германию. Через Швейцарию тоже многие там эти Сен-Готарды всякие вели коридоры все эти. Будь прокляты, все эти коридоры. Вот, значит, и... То есть получается, что на самом деле Грузии не на кого рассчитывать, кроме как на самих себя. У них нет союзников. Поэтому я и желаю грузинскому народу найти согласие, договориться. Это для Грузии, клянусь, вопрос жизни и смерти сейчас. Все хотят разыграть Грузию. Все хотят сделать ставку в виде Грузии в мировом казино. Вопрос: грузины, вам это зачем? Вам это зачем? Будьте независимыми от всех, от Запада, от России. И вы будете богатыми и свободными. И с абхазами договоритесь, и с осетинами, со всеми договоритесь сразу.
А грузинская мечта их ведет к этому богатству и свободе, по-вашему? Или они как раз ведут грузинская, к России?
Грузинская мечта пока нет. Грузинская мечта не ведет к России. Грузинская мечта ведет как раз к Грузии. К грузинским традиционным ценностям. На мой взгляд, не очень акцентировано. Достаточно вяло, к сожалению. Понимаете, вот как бы не разрывая отношения с либерализмом. Грузинская мечта – это не традиционалистская партия, это праволиберальная партия, по большому счету, которая пытается формулировать какие-то тезисы национального самосознания, которое в Грузии не националистическое, поскольку национальное самосознание в Грузии – это мультиэтническая общность. Грузия состоит, грузины как народ состоят из разных этносов, говорящих в том числе на разных языках, их объединяет православие. Вот грузинская мечта как бы говорит, православная церковь с нами, и церковь поддержала грузинскую мечту. Значит, 46% получается не поддержала православную церковь в Грузии. Интересная эволюция, конечно, грузинской культуры. Ну, в общем, ситуация очень непростая. Нет, грузинская мечта защищается. Защищается, огрызается. Слишком поздно они начали защищаться, на мой взгляд. Но время еще не до конца ушло.
Ваш вчерашний гость говорил, что 3 недели, и все утихнет. Гость вашего вчерашнего стрима.
Ну, он рассчитывает на то... Он только добавил, значит... Он только добавил, что если как бы власть проявит волю, силу, и не побоится стать плохой в лице Запада, тогда да.
То есть тогда применить насилие по отношению к протестующим, если они выйдут. Это вот так вот расшифровывается.
Ну почему сразу к протестующим? Не к протестующим. Сосо Иосиф Манджавидзе, доктор политических наук, философ и историк у меня был вчера. Ну, к тем, кто создает альтернативный центр политической власти. Представим себе, что в Америке трамписты или кто-то там не признали выборы и сказали, мы не подчиняемся, мы создаем свой Белый дом со своим президентом. Ну,
6 января они почти такое хотели сделать, чуть ли не захватили
Капитолий. Нет, это просто, нет, никто не хотел этого сделать. Это сделали в Ричмонде в 1562 году, если мне память не изменяет, или в 61 году. В Ричмонде на юге Южные Штаты сказали, мы не хотим быть федерацией, мы будем конфедерацией Южных Штатов. После этого миллион американцев было убито. В Грузии по-моему, всего 3 миллиона человек живет с чем-то, или 4 миллиона. Поэтому я хочу, чтобы договорились, друзья.
Напомню, что это особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко.
Запад поставил Грузию на кон. Им плевать на Грузию. Если Бедзина Иванишвили сказал, что ему сказали, воюйте с Россией, занимайтесь партизанской войной. У меня нет причин не верить Бедзине Григорьевичу. Поэтому Западу все равно, сколько грузин будет убито. И как будет Грузия страдать или не страдать. Для них это просто разменная монета в геополитических каких-то шашках или шахматах. Очень опасная ситуация. Очень для Грузии опасная ситуация. Только чуть-чуть зажили нормально.
Иран. Иран был подвергнут атаке, Соединенных Штатов, чуть не оговорился, оговорочка такая по Фрейду. Естественно, да, атаки Израиля...
Всякого Фрейду, у вас оговорочка по Трампу.
По Трампу, хорошо. Но, тем не менее, 140 самолетов в ночь на субботу вылетели из Израиля, пролетели через Иорданию и Сирию, и 3 часа, другого слова не подберу, утюжили разные военные объекты на территории Ирана. Иран, судя по всему, никак не ответил. Более того, Иран был через какие-то другие страны арабские предупрежден тем же Израилем о тех объектах, по которым будет наноситься удар. Что это такое за договорняк? Неужели обе страны готовятся к выборам США и пытаются просто дождаться, кто же завладеет Белым домом, прежде чем эскалировать ситуацию между двумя странами?
Вы излагаете израильскую версию, Никит. Как будто израильская версия – это единственная правдивая версия. Есть еще и иранская версия, что самолеты кружили, но ничего не отбомбили. Что удары были нанесены по совершенно, как говорится, или по муляжам, или объектам, не имеющим никакого значения. Что на самом деле никто не держит на поверхности секретные заводы по производству ракетного топлива, ракетных компонентов и так далее. Такие заводы делают, уверен, Иран не исключение, на большой глубине защищают эти заводы, понимаете? Тем более в Иране вполне есть и горная местность, где можно подобные вещи сделать. Поэтому я думаю, что удар Израиля имел исключительно внутреннее значение на фоне огромных потерь в Ливане, которые скрываются от израильского населения, на фоне катастрофы в Северном Израиле, который вроде как должен был быть освобожден от угрозы из Ливана, а живет под все больше и больше усилившимся огнем Хизбаллы. Хизбалла даже теперь обращается к жителям израильских городов и поселений, и кибуцев на севере, предупреждая их, что они должны покинуть свои дома, потому что будут носиться удары, ну, как бы копируя Израиль, который также обращался, да, к Газе. Так несколько издевательски звучит, потому что у Хизбаллы же нету F-35, которые могут там безнаказанно бросать полуторатонные бомбы. Но ракеты Хизбаллы все равно летят, потери огромные, и Нетаньяху надо было чем-то подбодрить свое народонаселение. Значит, и он вот подбодрил вот этим вот всем.
Не, ну он уже подбодрил уничтожением лидеров разных политических и военных лидеров.
Ну это подбодривание закончилось, потому что убийство не уничтожение. Перестаньте так говорить, Никита, вы говорите про людей все-таки. Что за убийство вот этих, значит, лидеров Хамас, Хизбаллы, это никак не повлияло на ход войны на самом деле, а только привело к еще большему ожесточению и эскалации. После убийства Хасана Насраллы, его преемника, и теперь север Израиля сидит непрерывно в бомбоубежищах, и сам Нетаньяху бегает по бомбоубежищам, и по дому Нетаньяху удар нанесен, понимаете? Равно как и в Газе тоже. Ну, убит Синвар, пал героем. Зато, как говорится, там потери усиливаются. И в Газе, и в Ливане. Поэтому подбодрить нечего внутри, как бы люди же не слепые израильтяне, они видят, что это правительство крайне правых, которое сделало ставку на соглашение Авраама, на вытеснение палестинцев, что было причиной 7 октября 2023 года, что правительство, в которое входят религиозные фанатики, привело и Израиль не к победе, а пока к ухудшению жизни, ухудшению ситуации, к увеличению угрозы для израильтян. Так Израиль прошел от Осло и Мадрида, которые подписывал Ицхак Рабин, убитый сионистским фанатиком, нацистом, до современной ситуации. Вот израильтяне, вы за 30 лет с 92-го года прошли вот до 2024-го. Вы довольны, хочется спросить? А вам еще
Израиль все это время шел на уступки. Вспомните, как он освободил Газу в 6-м году.
А палестинцы не... Да никто... Что вы несете эту чушь? Никто не освобождал. Вы просто
они
не
ушли
понимаете.
Оттуда. Газа...
Не, это войска ключевое. Ушли частично. Газа находится политически под военным контролем Израиля. Это статус Газа официальный. Просто этот контроль осуществляется беспилотниками, самолетами. В Газе кого хотели, того и убивали все это время.
При этом ушли Хамас они. Там возглавлял административные все, не знаю, посты, были люди из Хамас. Они даже фатховцев с башен сбрасывали. Это не фейк никакой, это факт.
Хамас не с башен, шел... а из окон одного... Не с башен, а из окон одного дома, где один раз была штаб-квартира Фатх, которая, когда Махмуд Дахлан, представитель Фатх в Газе, человек весьма, ну, скажем так, палестинцы даже так скажут, ну, человек бесспорный, из влиятельной семьи, и сам достаточно влиятельный, но, в общем, скажем так, с весьма спорной репутацией даже среди палестинцев самого такого фатховского направления, понимаете? Дахлан, он, как говорится, там устроил свои... Не хочу погружаться в эти детали, вы...
Но это же важный контекст. Знаете,
нет, вы врете, Никита, вы контекст искажаете. Вот, допустим, вы знаете, что такое административный арест в Израиле? Это арест, который позволяет без суда и следствия на неопределенный срок поместить человека в тюрьму. Знаете, сколько палестинцев находится по этому административному аресту?
Сколько уже обменивалось на разных, например, военных или граждан взятых?
Можете дослушать. Тысяч? Знаете, сколько, еще раз, знаете, сколько палестинцев находится по этому административному аресту в израильских тюрьмах? 6 тысяч. Это люди разного возраста, разного пола, дети, женщины, старики, гражданские в основном люди, которые виновны в том, что мальчик кинул камень в сторону израильского танка, женщина погрозила флагом или рукой, там, кулаком в сторону израильского танка. Старик погрозил палкой или еще что-нибудь такое. Репостнул что-то, написал мне то-то в постах. 6 тысяч. Когда вы говорите об израильских заложниках, знаете, 6 тысяч человек – это заложники, без суда и следствия, находящиеся под административным, так называемым, арестом в Израиле. Есть израильская правозащитная организация, замечательная, сейчас вспомню, как она называется, которая доклад опубликовала об этом, понимаете, детальный, подробный, все это исследовала и все это, значит, там описала, которая, как говорится, это, ведь есть немало израильтян, которым совершенно не хочется быть в роли вот этих вот странных таких персонажей, которые у всего мира начинают ассоциироваться с геноцидом палестинцев. Подавляющее большинство израильтян – это порядочные, приличные, достойные люди, которых просто втягивают в эту ужасную историю, которая ничего хорошего не принесет ни еврейской культуре, ни евреям, ни Израилю там, и так далее. Поэтому есть израильтяне, которые вполне, как говорится, описывают то, чем занимается реально израильская власть. И описание это, прямо скажем, не в пользу израильской власти. 6 тысяч без суда и следствия разного возраста, находящихся в тюрьмах, находящихся в заключении. И поэтому вопрос, а палестинцы хотят, чтобы они вышли на свободу? Хотят. Были у них другие возможности, кроме заложников? Не было. К 7 октября пришла...
Извините.
Пришла к 7 октября терроризм, и то, чем Израиль занимается. Убийством без суда и следствия, похищением людей, пытками. Мы теперь знаем, что в израильских тюрьмах пытают людей...
Вспомните, Синвару засовывая, там операцию сделали
засовывая им металлический штырь в задний проход, убивая, насилуя женщин, детей тоже... Детей тоже есть факты, сами израильтяне сообщают. Давайте не будем обмениваться этим. Это безумие должно прекратиться. С обеих сторон война должна прекратиться. Пока у власти фанатики, нацисты, ничего этого не прекратится. Надо вернуться к политике Осло и Мадрида, или даже пойти дальше, вернуться на позицию соблюдения резолюции ООН. Но Израиль не хочет этого делать, эта власть не хочет этого делать. Потому что тогда они не оправдают те деньги американские, которые вложены в Израиль, те миллиарды, которые Америка дала Израилю для того, чтобы Израиль всех запугивал. Кому в Америке нужен Израиль, который будет себе мирно жить со всеми окрестными странами? Америке нужен злой Израиль. И Израиль палач и садист. И Израиль жандарм Ближний Восток. Америке не нужно еврейское государство, живущее в мире с палестинцами, с другими народами Ближнего Востока. Им это не надо совершенно. Такое еврейское государство быстро адаптируется в Ближний Восток. Оно перестанет быть американским штатом, вынесенным на Ближний Восток инструментом американской политики. Так американцы так не видят жизнь. Если они вкладывают во что-то сотни миллиардов, как они вложили в Израиль, то эти сотни, так Израиль и воюет за американский интерес. Они что, за интересы евреев, что ли, воюют? Они воюют чисто за интересы американского нефтяного лобби, военного лобби и так далее. Это то, за что израильтяне сегодня кладут свои жизни. Все. Что к этому добавить? Эта каша бесконечно кровавая. Надо это завершать. Я рад, что в Израиле очень много разумных людей, которые это понимают. Поэтому Нетаньяху и устроил этот спектакль с якобы ударом по Ирану, чтобы перехватывать инициативу, потому что его сценарий «дожить до Трампа» — это по-прежнему самый актуальный сценарий для него, единственный. Поэтому он будет создавать информповоды, которые будут отвлекать внимание израильтян, в том числе, от реальных ужасающих проблем.
Что ж, у нас следующий эфир ровно будет за день до выборов в Соединенных Штатах, а сегодня мы уже подошли к концу нашего времени. Спасибо большое, политико-журналист Максим Шевченко. Спасибо всем, кто сегодня нас смотрел, лайкал и также присылал донаты. Я вижу много-много разных анонимных переводов, за что вам большое спасибо. И до новых встреч. Берегите себя и своих близких.
А вот я вспомнил, как это называется организация. Это НПО «Пцелем». «Пцелем». «Пцелем.орг». Их сайт – это израильская правозащитная организация, которая исчерпывающе следит за этими так называемыми административными задержанными. Речь идет о тысячах людей, которые захвачены Израилем и удерживаются как заложники. «Пцелем», «Пцелем.орг». Посмотрите, пожалуйста. Все. Это достойнейшие израильтяне. Дай им Бог здоровья.
Коллеги, это ваше домашнее задание после эфира. Пока, до новых встреч.